Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио «Вера» программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин.
Добрый вечер.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в неделю о мытаре и фарисеи, и на наступающей седмице. Ну, название говорит само за себя, но помимо того, что мы сейчас по традиции постараемся разобраться в смысле наступающего воскресения, исходя из отрывков из апостольского послания и Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией, я еще хотела бы предварить этот разговор тем, что начинается служба по постной триоде. Вот, батюшка, напомните нашим радиослушателям в двух словах, что такое постная триодия?
Триодион – это канон, состоящий из трех песен, так называемые три песницы. По этому названию книги, в которых изложены песнопения и тексты Великого Поста, это постная триодия, и цветная триодия, это пасхального цикла, вот входит в нашу богослужебную практику. Это то, что начинает исполняться со стихир «На Господи возвах», «Не помолимся, фарисейские братья», «На всеношной сегодня», и будет сопровождать нас до Страстной Седмицы.
Мне кажется, сейчас, когда все можно найти в электронном виде, очень бывает полезно посмотреть хотя бы, может быть, не все тексты, но вот готовясь пойти на службу, просто, может быть, какие-то тексты, если их найти в интернете, остановят ваше внимание. Они удивительные, но, к сожалению, далеко не все эти тексты звучат за богослужением, просто в силу того, что его приходится сокращать. Но если у вас есть вкус к гимнографии, к смыслу удивительного вот этого словесного творчества, мне кажется, будет очень полезно во всех смыслах хотя бы некоторые тексты из постной триодии просто прочитать для себя.
И я даже скажу больше, если у вас нету к этому вкуса, если вы понудите себя и почитаете, у вас он появится. Потому что это действительно просто сокровище поэтического богословия церковного. Для очень многих поколений христиан и для очень многих творцов богослужение и было той книгой, если хотите, в которой они писали и приносили свои духовные опыты и свои духовные открытия и результат своего общения с Богом. Да, можно набрать постная триодия и прямо стихиры, каноны, начинать читать. Сейчас их можно найти в переводе на русский язык. И тогда совсем по-другому раскроется время подготовки к Великому Посту и сам Великий Пост.
Обратимся теперь к отрывку из второго послания апостола Павла Тимофею, третья глава, стихи с 10 по 15. И в этом отрывке небольшом сразу же, как вот, ну, позволю себе такое грубое сравнение, как скалкой по голове получаешь, когда читаешь слова: «Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы, злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь». Вот прочитаешь такие слова и останавливаешься в немой сцене, как в финале гоголевского «Ревизора», потому что как это может быть?
Это только так и может быть, потому что Господь создал человека свободным. И зная о том, что часть людей употребят свою свободу во зло, Господь все равно каждому из нас этот дар дал. Люди, сохраняющие злое расположение, устроение своей души, иногда и ходят в церковь рядом с нами, а иногда и мы таковыми людьми бываем. И вот этим людям желание жить праведно и желание жить благочестиво просто жжет совесть и глаза. И наличие рядом человека, который пытается, хотя бы пытается жить праведно, оно заставляет человека или менять свою жизнь, или убрать. Да, как Христос и сказал, что свет пришел в мир о себе, но люди более возлюбили тьму, потому что дела их были злы. Вот у Соломона в притчах есть удивительные совершенно слова. Он говорит: мерзок для человека праведного человек нечестивый, человек неправедный, и мерзость для нечестивого человек, идущий прямым путем. То есть есть взаимное отталкивание, омерзение, и праведного человека от греха, от скверны, от грязи, от разложения человеческого духа, который в грехе осуществляется. И, конечно, есть отторжение у человека, который признает это нормальной жизнью. Вот человека, ну, вспомните хотя бы, каждый из нас был в такой ситуации, когда мы там попадаем в компанию, где люди хотят напиться, и как они злятся на то, что мы не хотим пить. Потому что, понятное дело, если кто-то останется трезвым, они будут выглядеть соответствующим образом.
Но ведь что прежде всего приходит в голову, когда ты видишь такие слова? А как же, где же справедливость? У нас ведь ключевое слово нашей жизни – справедливость. Мы же все справедливости хотим добиться. Почему сам Господь говорит, что злые будут преуспевать во зле, все у них будет замечательно, а у тебя впереди только гонение. Если ты будешь стараться совершенствоваться как христианин, ничего хорошего тебя не ждет.
Мы все идем путем Христовым. Христос, не сотворивший ни одного греха, был распят на кресте. Мы все повторяем этот путь. Как апостол Павел говорит, нам дано не только веровать в Него, Христа, но и страдать за Него. И в одном из посланий он даже говорит: «Я восполняю меру страданий Христовых», имея в виду свой подвиг. И здесь он тоже пишет Тимофею о своих страданиях. Это неизбежно. Это борьба, которая неизбежна, но утешение и радость, которую получает человек, она все перекрывает.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Луки, из 18 главы, стихи с 10 по 14. Я думаю, всем нашим радиослушателям хорошо известная притча о мытаре и фарисее. Ну, ее, по-моему, знают даже и неверующие, поскольку она так глубоко вошла в христианскую культуру, на которой все мы так или иначе выросли, что, в общем, и в литературе, и в живописи, и где только она не звучит, я думаю, что саму притчу знают практически все. А вот как ее применить к себе, ну, мы же примеряем по ролям, ну как, естественно, примеряемся к мытарю. Но если так честно и откровенно на себя посмотреть в зеркало, то мы даже и к фарисею не приближаемся зачастую. Ну, я, конечно, не берусь судить о наших радиослушателей, я в основном могу только про себя говорить. Но правда, если начинаешь строго по тексту проверять вообще, а сам-то ты хоть что-нибудь из того, что делал фарисей, в состоянии предъявить, оказывается, что нет.
Очень важно эту притчу читать немножко шире, с большим количеством стихов, чем она звучит в храме, и тогда многое становится понятным. Я сказал также притчу к тем, кто почитали себя праведными, осуждали других, да, вот превозносились над другими. Вот против этого эта притча сказана. И оба персонажа этой притчи, они есть в каждом из нас, в своей греховной составляющей. И дай Бог, чтобы и в той правде, которой они оправданы, один больше, другой меньше, они тоже были. Вы вот задали вопрос о словах апостола Павла, что все гонимы будут. Где же тут правда, да? Где тут справедливость? Слово «справедливость» от слова «правда» тоже. И правда Божия, она видится мне в словах, которые мы слышим на шестопсалме пророка Давида. «Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим». Это очень важно для понимания и слов Павловых, и этой притчи. Вот вообще сказать Богу «услышь меня в Твоей правде» – это очень страшно. Потому что если Бог будет по своей правде тебя судить, меня судить, то вообще не поздоровится никому. Исаак Сирин так и говорит: «Не называй Бога справедливым, потому что иначе бы никто не был спасен. Называй Бога милосердным». Вот. Но Давид знает, что если Бог будет по своей последней правде судить человека, то он не войдет с ним в суд, он его помилует. И вот когда мы говорим о двух этих персонажах, мы понимаем, что Господь оправдывает каждого из них, кого-то побольше, кого-то поменьше, потому что Господь в каждом ищет повод для этого оправдания. Он бережет все добро человеческое. И да, в фарисее есть эти недостатки превозношения, осуждения, и это мерзко, это отвратительно. «Нечист пред Богом всяк высокосердый», говорит Соломон. То есть мы не воспринимаем возношение сердца нашего как нечистоту, а для Бога это нечистота, это мерзость. Но человек трудится. И он свидетельствует об этом, и он благодарит Бога за это. Это очень много. Вот все, что нам удается, давайте благодарить за это Бога и не возноситься. Все, что мы хорошего сделали, будем вспоминать слова апостола Павла: чем ты гордишься, что бы ты ни получил. Ты все получил, все, что ты можешь сделать, все тебе дал Бог. А мытарь для нас образец удивительного проникновения вот этой милующей правды Божией в человека, который вообще от нее очень далеко. Чтобы быть мытарем, надо быть очень жестоким по отношению к другим. Мы знаем, что это были там прислужники оккупантов, что это были люди, которые кормились от своей должности, и поэтому взять больше, чем нужно, это было таким искусством, которое приводило к личному обогащению. И вот душа человека, когда он живет так, она черствеет. Он становится таким лютым волком по отношению к другим. Иначе его снимут с должности, иначе он просто профнепригоден. И вдруг в этом человеке пробуждается такое покаяние. Вот это покаяние мытаря, его надо взять и нам тоже. Мы же ведь тоже бываем и жестокие, и наше сердце ледяное кому-то. Кому-то нужно помочь, выслушать просто, там, помиловать, а мы проходим мимо. И обрекаем себя, в общем-то, на такое же отношение, да? Давайте вспомним: суд без милости, не сотворившим милости. Вот. Ну, если мы прорываемся через это своим покаянием и не осуждаем при этом фарисея, в чем тоже заслуга мытаря нам очень нужная. Он же ведь никого, он только о себе думал. Он стоял там где-то при входе в темноте, бил себя в грудь. Вот такое покаяние пришло. Вот тогда мы можем пожать плод добрый и фарисея, и мытаря, и действительно выйти из храма много оправданными.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире радио «Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей седмицы. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Но воскресенье у нас — это, помимо насыщенности постной триоди, оно насыщено еще и календарным воспоминанием. Мы в это воскресенье, 9 февраля, празднуем Собор новомучеников и исповедников российских. Вот сколько ни говори, все мало. Мне кажется, что мы никогда не почувствуем, что мы сказали все об этом времени и об этих людях. С каждым годом все больше и больше открывается сведений о них, И все подробнее можно найти исторические исследования, как вообще прошлось, каким страшным трактором или танком прошелся по Русской Православной Церкви 20 век. И все равно продолжаешь открывать все новые и новые примеры. И поражаешься только одному, каким чудом Господь нашу церковь вообще удержал от полного исчезновения, потому что она несколько раз за 20 век подходила к этой страшной черте.
Мы с вами слышали слова, что все желающие жить благочестиво будут гонимы. Иногда это гонение от каких-то людей, которые нас окружают, просто неприятны или неудобны. А иногда это страшное и даже кровавое гонение, как промыслом Божиим дано было испытать нашим предкам, благочестивым христианам в 20 веке. Такая страшная, огромная, государственно отлаженная, жестокая, бессердечная машина обрушилась на этих совершенно оставшихся без всякой защиты людей. Был издан ряд законов, который делал это гонение совершенно законным и выводил их из очень многих, обладания очень многих прав. Они не получали там продуктовых талонов, они были лишены избирательных прав.
Дети не могли учиться в высших учебных заведениях.
Да, вы знаете, вот один из последних настоятелей нашего храма, протоиерей Владимир Рождественский, он от этого очень сильно мучился, потому что я слышал рассказ его дочери, у него было 4 дочери, он вынужден был фиктивно развестись со своей матушкой, жить отдельно, и потом он умер в лагере, уже выкинутый из лагеря от туберкулеза, он в руках у Веры Владимировны, которая пожилым человеком пришла в храм и только стала воцерковляться, потому что они вынуждены были вот вслед за мамой своей перестать ходить в храм, перестать встречать папу, и она им говорила: «Я только сейчас понимаю, как ему было больно слышать наши упреки о том, что ты виноват в том, что ты священник, потому что мы никуда поступить не можем. Поступим, открываются, что мы твои дети, несмотря на развод родителей, и нас все равно выгоняют. Каково это слышать отцу, который фактически вынужден выбирать между верой и преданностью Христу и любовью к своим детям?» Вот это такие муки обрушились на людей. И, конечно, не все из них сдюжили и выдержали, но мы никого осуждать не смеем, потому что не были в этой ситуации никогда. Но те, кто выдержали, те, кто сохранили дух Христовой любви, это люди, которые святы. И, может быть, действительно, благодаря этому подвигу Русская Церковь и осталась вообще просто физически в живых, потому что были целые города, где не было ни одного открытого храма, не было ни крещений, ни отпеваний, ни причастий, ни венчаний. То есть церковная жизнь была закончена. Это были новые города, допустим, Дзержинск.
Великий Устюг — это совсем не новый город. Оставили без единого храма.
Да, в Кирове была только одна церковь, по-моему, открыта, если не ошибаюсь, вот в Вятке дореволюционной.
Но помимо тех, кто отдал свою жизнь за веру, я не знаю, мне кажется, что мы можем дерзнуть назвать новомучениками еще и огромное количество тех, которые, несмотря на страх, несмотря на все возможные для них последствия, пускали к себе жить монахов и священников в нарушение паспортного режима. Вообще современному человеку объяснить, что такое в Советском Союзе нарушение паспортного режима, невозможно. Я пыталась, но потерпела фиаско. Вообще зарегулированность бюрократической жизни в Советском Союзе, она сейчас трудно объяснимо, почему можно было вылавливать отшельников на Кавказе в горах
и отстреливать с вертолетов, как животных,
да,
на охоте.
Или по этапу их припровождать к месту их прописки, сажать за тунеядство, То есть, ну, масса каких-то вот не прямых гонений, а каких-то иезуитских таких вот изощренных, не мытьем, так катанием, не с одного бока, так с другого.
Или, например, налогами, вот того же упоминавшегося сегодня со Владимира Рождественского, уже служившего в Казанской церкви в Коломенском, арестовали за неуплату налогов. Приходу общения выдвигались немыслимые по количеству налоги. Первый раз община собрала. Это, кстати, очень распространенный сюжет конца 30-х годов.
Да, это при Хрущеве было очень распространено.
Да. Потом вот они не смогли собрать прихожане, бедно жили. И священника арестовали, он умер в тюрьме. Мне кажется, что удивительным фактом верности Христу является то, что в 37-м году при переписи населения 42% взрослого населения Советской России в графе вероисповедания все равно назвали себя православным, что привело руководство страны в полное бешенство. Все организаторы переписи были репрессированы, большинство расстреляно, и начались страшные вот эти гонения 37-38 года, когда было расстреляно и казнено более 70 тысяч священно-церковных служителей, причем большинство из них — это люди, которые уже отсидели свой первый, чаще всего, десятилетний срок и вернулись, и работали там сапожниками, истопниками, бухгалтерами где-то.
Сторожами,
да, потому что не могли служить. Но ненависть советской власти, вот атеистической, этой богобольческой, была так велика, что их вылавливали, находили и приговаривали тройкой к расстрелу, что, ну, это было просто вопиющим преступлением.
Но это продолжалось, на самом деле, ведь трудно поверить, но практически до второй половины 80-х годов.
Ведь даже... не расстрелы такие, но давление на церковь, гонение, закрытие храмов, когда, да, при Никите Сергеевиче иногда до 150 храмов в день закрывали.
Ну, мне доводилось беседовать с людьми, которые были при разгоне послушников в Почаевской лавре. Ну, их же отправляли в милицейский участок, где,
психиатрические клиники,
где объясняли доходчиво, очень физическим образом, что они неправы и что нечего им в монастыре делать. Ну, человеку поломали несколько ребер просто за то, что он был послушником в Почаевской лавре.
Поэтому, когда сейчас люди, считающие себя православными верующими, на голубом глазу говорят, что никаких гонений толком не было, все это придумано, я все время сталкиваюсь с такими людьми. Вот просто опускаешь руки, не знаешь, что сказать. Но есть комиссия по изучению новомучеников в Русской Православной Церкви, но есть материалы собранные. Занимаются этим с полным научным подходом люди, которые профессионально это делают. Но обратитесь, исследуйте. Но, к сожалению, не хотят.
Но ведь в какой-то степени мучениками можно признать и тех, кто не вынес испытания, ну, может быть, не целиком, но вот где-то в какой-то момент дал слабину. Ведь даже святитель Тихон, патриарх московский и всей России, практически подписал мирное соглашение, скажем так, с большевистской властью, которую предал практически анафеме, как только она появилась и как только она показала свое лицо в самом начале. Ну и из тех людей, которых мы помним, история отца Дмитрия Дудко. Он же удивительный батюшка был. И после того, как все его несчастья закончились, он столько еще успел сделать. Но в какой-то момент его сломали?
Его поместили в камеру, в так называемую пресс-хату к уголовникам, которые просто его методично избивали. И выбили из него, я помню, мне было 12 лет, перед Олимпиадой 80-го года, внезапно прерывают сетку вещания телевидения, перед программой «Время» или после сразу, я не помню. Вот обращение его, в котором он совершенно изможденный, измученный, измотанный человек, пожилой, вот, в котором он говорит о том, что отрекается от своих политических взглядов, а он политикой никогда не занимался. Он был просто замечательным пастырем и духовником. Но создание общины, то есть людей, объединенных общим духом, в котором коммунистическая власть большевистская видела угрозу своей, ну, вот этой общности людей, вот это создание было колоссальным преступлением. То есть даже если священник был там хорошим организатором, умудрялся отреставрировать храм, когда это запрещали, там, или что-то, даже проповедником был, это было не таким преступлением, как духовничество и создание общины. Вот это была угроза. Вот, потому что в этом было возвращение к настоящему, понимаете? Поэтому желающие жить благочестиво гонимы будут. Никуда мы от этого не денемся.
Но поразительная история вот монашества такого подпольного. Ну, опять, сейчас очень трудно объяснить, что такое подпольный монастырь. Но такие были и мужские, и женские, как это ни странно сейчас звучит, потому что стремление к аскетическому образу жизни оставалось, и, слава тебе, Господи, были духовные люди, которые могли взять на себя духовное руководство. Но вот жили, я знаю, что женская община монашеская в Золотоноше жила вообще как при XVIII веке. Там даже электричества не было.
Ну да, иногда маскировались под общины сельскохозяйственные, как пыталась Оптина первое время. Была община, которая почти все пережила, это знаменитая Михновская община в Литве, недалеко от Вильнюса, которую основал праведник, святой, еще не причисленный к лику святых, когда идет, несмотря на то, что идет над этим работа, протоиерей Понтий Рупушев. Человек, в котором, в судьбе которого отразилась вся трагедия 20 века церкви. Он был знаменитым проповедником, призванным в Санкт-Петербург из Белоруссии, и у него была матушка с супругой, по-моему, четверо детей, и кто-то из его родственников мыл полы, работал уборщицей в ЧК, и случайно, промыслом Божьим, как мы понимаем, стал свидетелем то ли разговора, то ли увидел запись о том, что завтра его должны арестовать. Это был 18-й год, ему об этом сказали, он сел в последний поезд в Прибалтику, пока все не успокоится, и уехал туда. Обрушился железный занавес, и он никогда больше не увидел ни свою жену, ни своих детей. Он умер в 1939 году за, по-моему, 2 или 3 месяца до ввода советских войск. И когда приехали его арестовывать, руководитель красноармейцев пришел в гнев и ярость, сказал, их мы не успели, потому что он в списках был одним из первых. Вот он создал там общину, которая пережила даже хрущевские гонения, потому что это был самый результативный колхоз в Прибалтике просто по качеству и количеству продукции. Они разбежались во время, после закрытия при Хрущеве по окрестным деревням, их принимали как работников в любой колхоз, и когда Советский Союз закончился, они вернулись, и там эта община сейчас продолжает жить. Они говорят на старорусском языке дореволюционном, там трудятся и мужчины, и женщины, они молятся, они никогда не ругаются. Они живут там в совершенно удивительном подвижничестве и любви. Вот мне Господь привел туда 2 раза съездить, и я просто соприкоснулся с тем, что такое церковные дореволюционные общины, вот, живые и действующие, благодаря духу отца Понтия Рупушева. Очень советую нашим всем слушателям найти материалы. Вы когда увидите фотографию этого человека, даже на фотографии видно, что это просто живая икона. Чудотворец, прозорливец, удивительный молитвенник. Я думаю, что нам надо всем внимательно изучать наследие, как вы правы, Марина, бездонное наследие, постоянно открывающееся новыми своими пластами, материалами новомучеников, потому что это очень близкие, понятные нам люди, о жизни которых огромное количество свидетельств. Если о древних мучениках мы знаем, это совсем краткие жития, то здесь есть потрясающие письма. Письма, например, священников своим матушкам, когда священники и матушки уже понимают, что батюшка не вернется. Это наставление на все последующие годы жизни ей и детям. сколько любви, веры, преданности Богу, чистоты и святости в этих удивительных письмах. Вот посмотреть эти тексты, а потом посмотреть на свою жизнь, от которой мы унываем, и нам кажется, что она невыносима. Как жили эти люди. Вот и укрепиться в вере.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица», в студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма святых Бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». Радио «Вера» представляет. Седмица на «Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма святых Бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Но поскольку мы отправляемся в длительный путь, который должен нас привести к воротам Великого Поста, совершенно естественно, Церковь нам напоминает о святителях, о преподобных, об аскетах. И на этой неделе, 10 февраля, мы будем вспоминать преподобного Ефрема Сирина, а 12 февраля у нас будет большой, очень многим дорогой праздник трех святителей. Вот что касается преподобного Ефрема Сирина, даже те, которые очень смутно себе представляют, когда он жил и где, наверняка знают этого святого, потому что молитва преподобного Ефрема Сирина есть в каждом православном молитвослове, и Великим постом она читается ежедневно, она читается в храме, и мы даже не очень себе представляя автора этой молитвы, очень хорошо зато знаем ее слова. Но помимо этой молитвы преподобный Ефрем Сирин совершил очень много других замечательных деяний в своей жизни. И Церковь не случайно нам напоминает и его житие, и его труды, которые не сводятся только к этой молитве.
Первое, что я хочу, наверное, попросить сделать наших слушателей, это включить молитву Ефрема Сирина на время Великого Поста в свое утреннее, вечернее, домашнее правило. Особенно полезно и хорошо это, когда у вас, если есть дети, попросить детей читать эти молитвы и делать поклоны. Не всегда наши дети могут быть на постных службах, не всегда мы можем их привести даже на воскресную всеношную, на которой поется «На реках Вавилонских» или «Покаяние отверзями двери». А чтобы человек чувствовал вот это другое постное время, молитва Ефрема Сирина, она, конечно, очень хороша. Ефрем Сирин – это удивительный богослов-поэт. И это наследие вообще всей сирийской традиции. У нас она представлена в основном двумя людьми, Ефремом и Исааком Сирином, но даже только эти два великих автора – это целая вселенная. Если хотите другого по форме, но, конечно, не по сути церковного богословия. Это два великих автора, которых надо не только молитву читать, но читать их труды обязательно. И труды Ефрема Сирина, они читались в храмах даже при его жизни, после проповеди о Евангелии, его толкования на Священное Писание, его размышления о благочестии, его проповеди для семейных людей, потому что традиция сирийская была, монашество несколько другая. Делились люди на сынов и дочерей Завета. Это те, кто хотели, как богатый юноша, который не смог исполнить слова Христа «Пойди, продай имение и следуй за мной», те, которые решались на вот эти великие заповеди, и те, кто оставались в миру и исполнял то, что этот юноша исполнил. Он перечисляет заповеди, и Христос его за это хвалит. Вот, и в этих заповедях ответ на вопрос, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Вот это было очень разумно, очень по-пастырски, это то, чего нам очень не хватает сейчас. Потому что вот эта вариативность подвига в аскезе, в молитве, ее сейчас у нас нет. Мы предлагаем и тем, кто вчера воцерковился, и тем, кто воцерковился 30 лет назад, и с пожилым, и старым, и молодым, и средовеком, и мужчинам, и женщинам, и воинам, там, и домохозяйкам фактически один стандарт благочестия. Ефрем Сирин и традиция, которую он представляет, огромная традиция целого христианского народа, условно называемая сирийской, потому что это не совсем Сирия в нашем сегодняшнем понимании, как страна. Вот эта традиция решила этот вопрос когда-то очень удачно. И этому можно поучиться у него.
Ну и наш любимый праздник – Три святителя. Ну, естественно, у каждого из этих святых, и у Василия Великого, и у Григория Богослова, и у Иоанна Златоуста есть свои дни памяти и даже... не один раз в году. И по календарю все эти три святителя не так давно вспоминались церковью. Но каждый раз возникает вопрос. Вот они, казалось бы, недалеки друг от друга по времени. Двое из них вообще были друзьями. Но они... принадлежат даже к разным школам. Почему их церковь объединила, они такие разные? Почему их нужно, помимо того, что вспомнить каждого в отдельности, вспомнить еще всех втроем?
Дело в том, что человек грешный может использовать даже чужую святость для разделения. Мы знаем послание апостола Павла, где он говорит, одни из вас говорят, я Павлов, я Аполлосов. Вот это было всегда. И люди готовы делиться на партии вокруг своих старцев и святых, и духовников. И я это, к несчастью, насмотрелся, когда учился в Троице Сергиева Лавры в семинарии. Я видел, как, с какой любовью общаются и исповедуются друг у друга архимандрит Кирилл и архимандрит Наум, и при этом видел людей, которые, ну, чуть ли не поносили друг друга, гордо называясь чадами этих двух старцев. Вот это так диссонировало с тем, как общаются между собой сами старцы. Вот это было всегда. И рядом, когда вставала память этих великих святых, наверное, люди очень сильно делились, тем более два из них были константинопольскими епископами, Григорий и Иоанн. И вот было введение их одному праведному епископу, где они просто попросили объединить их вместе, вот для того, чтобы люди знали, что они в равной славе у Бога. И, конечно, им, находящимся в Царстве Божьем, объединенными любовью, все эти разделения, ну, были очень скорбны.
Но у них есть много общих черт, и главное изначальное стремление к... как сказать, самосовершенствованию интеллектуальному, потому что это нужно еще очень сильно захотеть, чтобы столько времени в юности своей потратить на учебу.
Да, это ученые, интеллектуалы своего времени, Василий Великий, помимо ораторского искусства, философии, которое он обучался вместе с Григорием в прославленной Афинской академии, основанной Платоном. Это человек, который был еще и обладал и всеми знаниями в естествознании того времени. Вот Григорий Богослов – это удивительнейший поэт. Знаете, сейчас как раз вот читаю его эпитафии близким, родителям, самому себе, папе. Вот читаю его письма и поражаюсь совершенно, насколько живым, искренним и горячим он предстает. И какие удивительные ответы он дает сегодняшнему человеку, христианину. Вот недословно, но одно его высказывание просто запало в душу. Разрешите, я процитирую. Он пишет в одном из писем: «Если ты будешь, брат мой, возноситься, я напомню тебе, что ты персть и в персть возвратишься. Но если ты будешь унывать о себе, я напомню тебе, что ты любимое творение Божие, дыхание Христово, сотворенный Бог, с маленькой буквы, следующий в приготовленную тебе небесную славу. Понимаете, вот какое утешение, да? Каждый из нас, когда начинает унывать, Григорий Богослов к нам обращается и говорит: помни, что ты сотворенный Бог. С маленькой буквы, но по благодати Бог. И тебе уготована великая слава. Ты дыхание Христово, ты любимого творения. Вот как этот человек умел утешить? Удивительно. Интеллектуалы, аскеты. Каждый из них прошел строжайший подвиг аскезы. Иоанн Златоуст вообще надорвал себе здоровье на всю последующую жизнь, потому что просто сутками ничего не ел, и у него был больной желудок, насколько я помню. Вот при этом это в замечательном и самом главном смысле люди книги и текста. Люди, оставившие огромное наследие, которое обогащает всех будущих христиан и богословов по сей день. У Иоанна Златоуста вообще осталось 12 томов в некоторых по две книги. Представляете, человек умер там в начале V века. То есть как церковь хранит наследие, какие удивительные тексты Григория Богослова. Это надо просто брать и читать всем нам. Мы много чего читаем, а почему-то это от нас ускользает.
Ну вот у нас впереди Великий пост, будет время обратиться к трудам святых отцов.
«Пять слов о богословии» знаменитый Григорий Богослова, когда он приехал в столицу и был назначен ее епископом, а все храмы были заняты арианами. И он нашел маленький храм мученицы Анастасии, и там произнес эти великие слова, в которых в чеканных и очень красивых формулах все христианское богословие. Потом мы пользуемся его наследием, потому что стихиры Пасхи, например, они очень во многом составлены на основе именно его стихов о воскресении Христовом. То есть его наследие пронизывает все последующее богословие. Вы знаете, вот мы говорили только что о Ефреме Сирине, да, его богословие тоже. Вот, например, я полемизировал с одним священнослужителем, который очень сильно был расстроен тем, что ну что вот вы постоянно говорите о том, что один человек от другого отличается только решимостью, да. Вспоминал слова как раз Серафима Саровского о том, что святые от нас отличаются только решимостью. Нет этого нигде в Священном Писании. И у святых отцов это до Серафима Саровского нет. Каждому Бог уделяет своим даром веру по-разному. Такой совершенно протестантский взгляд. А Серафим Саровский просто цитировал Ефрема Сирина. У него сказано о том, что люди отличаются только решимостью принять дар Божьей святости или отвергнуть его. То есть это вот наследие, которым мы живем, это мысли, это понимание, которое из века в век передаются от святых отцов, и которыми мы спасаемся.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке. Ну и, конечно, на этой неделе, 15 февраля, нас встречает великий двунадесятый праздник Сретения Господня, который мы все знаем, любим, понимаем в меру каждой своих возможностей. Но я думаю, что нет смысла даже напоминать события праздника, поскольку оно настолько часто упоминается по самым разным поводам в церковной проповеди, что, наверное, наши радиослушатели хорошо и знают, и помнят. Я помню свое первое ощущение этого праздника. Это совпадение абсолютно эмоциональное, потому что запомнилось с первых дней в церкви на всеночном бдении песнопение «Ныне отпущаешь». И когда я наткнулась на эти слова в тексте, все как-то сложилось в одну единую гармоничную картину. Вот насколько важно воспринимать Господни праздники эмоционально? Может быть, это вообще не нужно? Может быть, главное смысл, главное поучение, главное то, что входит в содержание проповедей, а эмоции – это дело такое сомнительное?
Знаете, эмоции иногда приводят человека такой первой волной, когда его церковь как бы берет за руку и приводит к себе. Иногда это может быть нахлынувшие эмоции от того, что какая-то икона открылась тебе, как действительно как откровение, какое-то песнопение. Вот вы говорите о том, как пелось песнопение «Ныне отпущаешь» и слова Симеона Богоприимца. Действительно, бывает так, что человек, начинающий духовную жизнь, он пока еще очень сильно душевен. И на этом уровне Господь его улавливает и приводит к себе, для того, чтобы потом с душевного, эмоционального уровня перевести его на духовный. Бывает так, например, что человек, ну, не понимает древнюю икону, она кажется ему какими-то непонятными мультфильмами. Вот, но живопись светскую он понимает. А потом, возрастая духовно, приходя в трезвение, проходя какие-то этапы аскетического труда, он понимает, что молиться перед живописью тяжело, а вот перед иконой легко. И обращает внимание на том, что на иконах традиционных, канонических, эмоций нет вообще. За исключением, ну вот мне известно только два случая. Это ангелы, которые собирают в чашу кровь, льющуюся из ребра Христова на распятии, и Мария Магдалина, которая воздела руки и рыдает. Больше вы не увидите, ну еще на, «Не рыдай меня, мать», иногда, Матери Божией. Больше никогда. Нету эмоций, потому что настоящая духовная жизнь, она на следующем этаже. Но, повторюсь, призвать человека к себе Бог может и через такое эстетическое поражение, как бы удивление, эмоциональный ряд. Поэтому это неплохо, это педагогика Божия такая.
А что касается истории старца Симеона, вот, вы знаете, мы люди все грешные и очень земные, и мы очень не хотим умирать, очень боимся, и редко нас посещает христианское восприятие смерти, а чаще всего оно у нас вполне языческое. И когда мы встречаем в церкви этот гимн «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром», мы не можем понять, а чему же, собственно говоря, старец Симеон так радуется? Ведь он жил очень долго, ему было обетование, что он не умрет, пока не увидит Мессию.
Ему было обещано Духом Святым, да. И это было главной наполняющей радостью, это ожидание не только его, но всего израильского народа. Исполнилось большое количество пророчеств. Все знали, что пришло время, когда вот-вот должен прийти и прикоснуться к нему, а еще подержать его на руках, того, кто придет избавить Израиль, спасти, да и свет для всех остальных народов. Это было абсолютным счастьем для него. Вот, и не случайно вот эта предсмертная, такая удивительно светлая и радостная молитва об исполнении смысла всей твоей долгой, тяжелой, может быть, жизни. Он жил долго, он же потерял всех любимых своего детства, своей юности, друзья давно ушли. Тяжело быть человеку одному жить дольше, чем все остальные, с кем ты начинал жизнь. Но вот это было исполнено, да, его радостью. И этот гимн, он дается каждому из нас вообще на каждом богослужении. Он включен в вечернюю не случайно. Вечерняя, естественно, прочитывается человеком как один из образов вечернее время, завершение, в том числе, цикла жизни человека, да, вечер жизни или осень жизни, мы говорим. И церковь учит нас, что надо вот именно так богословствовать о наполнении своей жизни, как это делал Симеон.
А почему в его словах нету пророчества о страдании Христа, а исключительно о страдании Матери Божией? Но, казалось бы, ведь мы вступаем путь Великого Поста, который приведет нас к Страстной Седмице. И мы будем вспоминать страдания Спасителя. А здесь исключительно о страданиях Матери Божией.
Апостол-евангелист Лука был очень близок к Матери Божией. Он нам рассказал о Благовещении, о путешествии в Нагорную страну. Откуда он мог это знать? Из рассказов самой Пресвятой Богородицы. И это сокровище, которым совершенно очевидно одна с ним поделилась. Да, Иосифа давно нет живых. А старец умер давно уже. Вот она ему рассказала. И он это благоговейно записал. А какое может быть большее страдание для матери, чем видеть умирающего сына? Думаю, что она все это поняла именно так. И особенно, когда ненависть ко Христу стала вырастать до каких-то уже страшных масштабов при его проповеди, наверняка она вспоминала эти слова. И, конечно, она вспоминала эти слова, стоя перед крестом в виде умирающего Христа. Возможно, то, что когда-то ей Симеон об этом сказал, и укрепило ее вообще выжить в этом ужасе. Потому что страдает безвинный, ни разу не согрешивший, великий чудотворец, которому все открыто. Как это принять матери? Вот вы говорите о том, что через эмоции Господь может призывать. Мне очень эмоциональное описание этого материнского подвига Пресвятой Богородицы у Анны Андреевны Ахматовой в свое время вот именно так и поразило, да? Магдалина билась и рыдала, один образ страдания. Ученик любимый каменел, и Иоанн Богослов просто окаменел. Это другой образ страдания. А туда, где молча мать стояла, так никто взглянуть и не посмел. То есть мы туда даже глянуть не можем, что она переживала. Мы не знаем, как это было. Вот как Анна Андреевна, стоящая в очереди в кресты для того, чтобы передать своему сыну Льву Николаевичу передачу, да, вот это же из этого цикла. Это она, когда ее сын в любой день может услышать приговор о расстреле. И будет, и упало каменное слово на мою еще живую грудь. Так и называется стихотворение «Приговор». Она там для того, чтобы выжить, обращается к подвигу Матери Божией, пишет это стихотворение. Вот это оружие, которое проходит душу Богоматери, это такая тайна того, что Господь для ее укрепления открыл ей через Симеона, и что, уже встретив воскресшего Христа, она решила рассказать апостолу-евангелисту Луке. Какое удивительное сокровище. Дорогие братья и сестры, последнее, что я хотел бы сказать, передо мной лежит объемная стопка материалов, которые приготовлены нашей дорогой ведущей Мариной. Седмица 260. 260 передач. Она подготовлена. Что это за стопка? Это материалы, которые большим трудом о каждом дне очень обширно ей собираются и высылаются священнику, который придет, чтобы вместе с ней провести эту замечательную передачу. 260 раз она погружалась в это рассмотрение будущей богослужебной недели, проводила этот труд, готовилась, молилась, переживала. Я хочу вас всех попросить с благодарностью за эти труды нашей дорогой Марине помочь молитвой о ее душе. Пожалуйста, это будет ваши, дорогие радиослушатели, благодарность. Спасибо за внимание.
Спасибо, Господи. Спасибо за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». В студии были Марина Борисова и настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Слушайте нас каждую субботу. До свидания. До новых встреч.
До свидания, дорогие.
«Седмица» на радио «Вера».